понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, доброе утро. 8.38 сейчас, это радио Крым Реалии, мы начинаем наш утренний эфир. Меня зовут Павел Новиков, как обычно, говорим о важных для Крыма, для крымчан, да и, как всегда, по понедельникам, для всех людей проблемах. Напоминаю, что нас можно слушать, как обычно, на средних волнах, на частоте 549 кГц, на сайте Крым Реалии. Заходите к нам в социальные сети, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер. Подключайтесь, смотрите телетрансляции, смотрите, слушайте аудиотрансляции. Мы же начинаем нашу сегодняшнюю программу. Итак, сегодня мы поговорим, как традиционно уже это бывает у нас по понедельникам, с психологом. Более того, этого психолога и психотерапевта вы, вероятно, уже слышали, она уже была нашей гостьей. Это Светлана Панина, психотерапевт, гештальт-терапевт, психолог, иногда семейный терапевт. Все это уточнение услышим непосредственно от нее. Но прежде чем начать, я бы хотел процитировать ее статью в издании «Фокус» почти двухлетней давности. И вот таким образом подвести или, скажем так, обозначить тему, о которой мы сегодня будем говорить. Итак, Светлана тогда написала. В апреле, речь идет о 2014 году. Итак, в апреле назвали предателем меня, пишет Светлана Панина. Всякий, не разделяющий в Крыму радости от присоединения к России, автоматически становился врагом. Я не просто не разделяла, а имела наглость высказываться об этом публично. Кроме того, я посмела написать что-то хорошее про Украину, посетив Черновцы, Винницу и Киев. В интернете появились списки неблагонадежных, где моя фамилия фигурировала с завидной регулярностью. В почту сыпались письма с бранью и угрозами. Меня и моих «бандеровских» в кавычках детей обещали уничтожить минимум 20 изощренными способами. Все это писали те же самые милые люди, с которыми я, скорее всего, стояла в одной очереди на почте для оплаты коммунальных платежей. Платные тролли никогда не работают с таким душевным жаром и самоотверженностью. Цитирую дальше Светлану Панину. Напомню, это ее статья от 2014 года, от 1 августа. Итак, в мае меня уже называли фашистом. Любого в Крыму можно назвать фашистом, если он, а, сомневается в том, что Крым Россия, б, видит меньше полутысячи человек на пляже одновременно, и в, признается, что когда-то с удовольствием ел сало. И сейчас немного пропускаю из этой же статьи последний абзац, который я прочту вам, и потом, собственно, перейдем к общению с самой Светланой Паниной. В начале июня, пишет она, приятель моего мужа, с которым не один километр магнитофонных лент был прослушан, собственноручно внес фамилию своего теперь уже бывшего друга в список, дальше в кавычках, «на зачистку Кремля от пятой колонны». Муж с начала событий в Крыму уговаривал меня перебраться на материк. Мне казалось, что я предам Крым, если мы сделаем это. Мне казалось, что кто-то должен был сопротивляться безумию. Мне казалось, что я нужна этой земле и этим людям. «Ты нужна мне и детям», — сказал муж. «От тебя осталась одна тень, ты не ешь, не спишь, пора уезжать». И мы уехали. Вот, собственно, текст Светланы Паниной от августа 2014 года. Сейчас она с нами на связи по скайпу. Светлана, доброе утро.
Доброе утро, Павел.
Извините, что начал с длинного вашего текста, с вашей же цитаты, но сегодня мы постараемся поговорить о ненависти, я не знаю, о резких высказываниях в сетях, в интернете, в интернете вообще и в соцсетях в частности, поговорим о социопатии, социофобии, о вот таких вещах. С тех пор, как вы написали этот текст, в вашем ощущении что-то поменялось?
Ну, разумеется, поменялось. Я сейчас с некоторым комком в горле слышала цитаты, я не возвращалась к этому тексту долгое время. И ощущения, которые были тогда, и ощущения, которые сейчас, это разные ощущения. Я сейчас живу в Киеве, и от атмосферы такого напряжения эмоционального я сейчас очень далека, конечно, все это уже в прошлом.
Это уже в прошлом. Но смотрите, вы же не первый год, и уже по состоянию на 14-й год, не первый год работали психотерапевтом, психологом. Вы же понимаете, как и что происходит, в головах людей. Можете объяснить, почему, тот же случай с другом или уже бывшим другом вашего мужа, с которым вместе прослушано огромное количество музыки, а потом он его сам начал вносить в списки неблагонадежных, пятой колонны и так далее. Что должно произойти у человека в голове, чтобы он так о своем друге, ну, начал писать и тем более делать?
Ну, разумеется, уже ну, немножечко отойдя, да, от этой ситуации, я подвергала анализу и свои переживания, и переживания, которые, людей, которые меня окружали на тот момент. Единственное, ну, как мне кажется, разумное объяснение происходящему – это эмоциональное заражение. Эмоциональное заражение – это когда люди подхватывают некоторую идею, ну, особенно часто эмоциональное заражение свойственно людям, особенно большим толпам людей, да, в периоды очень острого стресса. И на тот момент в Крыму все было. Был острый стресс, и я думаю, что не одна я переживала после появления людей в форме на улицах мирного города. Ну, это действительно острый стресс для любого человека, который привык жить мирно. И на фоне этого острого стресса нагнетались слухи, да, достаточно хорошо была построена пропаганда. Я пересмотрела множество роликов с якобы стихийными митингами, которые организовывали казаки и прочие там агенты пропаганды. Как все это делалось, было очевидно. Это эмоциональное заражение, это внедрение некоторой идеи, интрузия, идеи врага, она всегда очень плодотворна. Ну и, в общем-то, вот такая вот ненависть, она не идет от естественных каких-то потребностей ненавидеть. Ну, то есть мы можем ненавидеть человека, если он как-то грубо нарушает наши границы. В данном случае была другая ситуация.
В данном случае была другая ситуация. Смотрите, я вспоминаю статьи из международной классификации болезней, она же сокращенная МКБ-10, где есть такой термин индуцированное помешательство. Как там это описывается? Если живет некий уважаемый, например, человек, который, ну вот, живет, условно, там, преподаватель университета, завкафедрой, ну и потом по каким-то причинам, например, у этого человека появляются сверхценные идеи или еще дальше появляется какая-то психиатрическая патология, но люди, которые живут с ним рано, они привыкли к тому, что это умный человек, что его уважают, и они часто транслируют вместе с ним идею о голосах в голове, об инопланетянах, о том, что, я не знаю, там надо надевать шапочку из фольги. Это примерно та же история была, это тоже такой феномен индуцированного помешательства, только теперь уже в массовых масштабах был.
Я подозреваю, что не без этого, потому что в истории индуцированные психозы, так называемые массовые индуцированные психозы, это довольно частая вещь. Объединенные одной сверхценной идеей люди под влиянием какого-то, ну, бреда какой-то сильной личности одной, да, были такие люди, которые там ходили по селам, ну, может быть, вы знаете, да, затворники. Были люди, которые ходили по селам, рассказывали о том, что близится конец света, и, в общем, люди собирались в какие-то подземелья, запирались, чтобы там дьявол их не коснулся. Это было массовое помешательство вот в Российской империи, по-моему, в начале 20 века. И это было практически не остановить, потому что чем, ну, как-то менее осязаем враг, да, уж менее осязаемого врага, чем дьявол, представить-то было трудно.
Ну, чем хорошо, мы можем вспомнить и уже совсем конец 20 века. Белое братство, Мария Деви Христос. Совершенно и там тоже были огромные толпы людей, которые честно верили, что ну, сейчас наступит конец света. То есть вы считаете, что массовая, ну, я не знаю, так, массовый переход крымчан на такую сторону ощущения мира, это сродни белому братству?
Знаете, я сейчас как-то буду довольно осторожна в высказываниях. Ну, во-первых, про массовый переход. А массовости как таковой, и сказать там, что крымчане вдруг массово сошли с ума, я точно такого сказать не могу. Большинство людей оставалось, ну, да, в состоянии стресса, да, в состоянии дезориентированности, но говорить там о каких-то массовых помешательствах я точно не могу.
Хорошо. Прошло 2 года. Давайте уже переходить к тому, что есть сейчас. Вы же общаетесь с многими вашими, там, я не знаю, бывшими соседями, с вашими друзьями, которые остались на полуострове, возможно, с родственниками. Как с этим сейчас? Насколько уровень, ну, я не знаю, толерантности, нетолерантности, доброты, уважения, неуважения, агрессии среди крымчан есть сейчас?
Но из того, что я наблюдаю, есть некоторое общее повышение, ну, такого агрессивного фона совершенно оправданное тем, что при любом ухудшении экономической обстановки, социальной обстановки, уровень агрессии в обществе возрастает. Выхода, скажем, ну, естественного, нормального выхода для этой агрессии нет. Что такое естественный выход? Агрессия – это неплохо. Агрессия – это когда человеку чего-то не хватает или нарушены его границы, и он делает что-то по восстановлению этих границ. Ну, то есть, допустим, отобрали у меня что-то, я это вернул, да, я проявил некоторый агрессивный акт. Допустим, урезали мне какие-то льготы, я пошел на улицу, сказал, верните мне льготы, ну, некоторым образом социальную активность проявил, да, или пошел там в суд, обратился и так далее. То есть это здоровый, нормальный уровень агрессии. А когда нету долго выхода нормального, да, восстановления границ, тогда начинается, ну, либо разрушение внутри, то есть это нарушение семейных каких-то связей, и люди начинают очень сильно по политическим каким-то мотивам испытывать много разногласий. Это могут быть межличностные конфликты. То есть люди вдруг там в какой-то компании начинают говорить о политике, и начинается разделение по каким-то политическим вопросам.
Ну, смотрите, я уже много лет наблюдаю, что для, ну, условно, нашего человека поговорить о политике – это абсолютно нормально, и так или иначе очень многие разговоры скатываются к разговорам о политике. В чем сейчас разница? Не все же мы пребываем в стрессе.
Разница, наверное, в уровне непримиримости. То есть, если раньше поговорить о политике, это была некоторая рекреационная разрядка, я бы даже сказала. То есть, нормально. Сначала мы поговорили о том, что нас объединяет, это некоторая такая приятная часть разговора, да, и дальше в любой группе людей может быть, ну, проверим, да, проверим, они испортятся ли наши отношения от того, что мы в чем-то равны. И вот, ну, в частности, политика, это раньше была достаточно безопасная тема. То есть мы могли говорить о том, что в политике мы очень сильно различаемся, но при этом мы все равно остаемся родственниками, мы остаемся друзьями, невзирая на наши разногласия. Часто из того, что происходит сейчас, ну, сейчас уже реже, но вот буквально еще полгода назад, что наблюдалось, начинают люди говорить о политике и занимают крайне непримиримые стороны. То есть это уже не о политике вопрос, а о ценностях.
Ну, хорошо, тогда... а они это действительно говорят, или они цитируют то, что им сказали в средствах массовой информации? Или это не важно в данном случае?
Вот вопрос об уровнях диалога. Если уровень диалога ведется на цитатах, а он довольно часто велся на цитатах, опять же, да, я вот из того, что наблюдаю, в последние полгода что-то стало происходить. То есть люди стали как будто, ну, как будто некоторая пелена спала, и, ну, вот к своим ощущениям люди стали чуть-чуть больше присматриваться и прислушиваться даже в разговорах о политике. То есть, да, есть некоторая красивая картинка в телевизоре или в средствах пропаганды, или в интернете, да, есть специальные паблики, группы тоже поддерживающие и накачивающие. Там патриотизм с одной стороны, патриотизм с другой стороны. Если люди говорят на уровне цитат, то, скорее всего, конфликт неизбежен, и взаимодействие, взаимопонимание достичь невозможно в таком разговоре. Если люди говорят о своем непосредственном опыте, о своих переживаниях, то есть о своих разочарованиях или о своих надеждах, то, в общем-то, даже довольно разные стороны могут прийти к диалогу, и вместо конфликта мы получим какой-то конструктив.
Получим какой-то конструктив. По крайней мере, это возможно, утверждает Светлана Панина, наша сегодняшняя гостья. Я напоминаю нашим радиослушателям, это радио «Крым Реалии». Вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Вы можете писать нам в Твиттере и предлагать свои темы программ, которые потом может разработать наша редакция. Вы можете заходить на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров. И я напоминаю, мы продолжаем нашу программу.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Радио «Крым. Реалии». Меня зовут Павел Новиков. С нами на связи Светлана Панина, гештальт-терапевт, психотерапевт, психолог. Светлана, слышно ли? Все хорошо? Проверка связи.
Да, все слышно.
Все прекрасно. Вот мы закончили перед вот этой отбивочкой, мы закончили о том, что если человек рассказывает о своем личном опыте, и даже если люди непримиримых, казалось бы, позиций рассказывают о своем, о личном, то диалог между ними возможен. Как вы считаете, вот то, что вы отметили за последние полгода, то, что люди стали, ну, я не знаю, больше склонными к диалогу, этот процесс может продолжаться, и как далеко он может продолжаться?
Если мы говорим там о некоторых всплесках эмоциональных, да, и об эмоциональном заражении, то у всех психических процессов есть свои закономерности. В остром состоянии долго находиться невозможно, то есть в остром эмоциональном состоянии. И само по себе состояние психики таково, что невозможно энергетически это поддерживать. Начинают затухать процессы возбуждения, приходят процессы торможения, то есть человек... Так, перестает поддерживать сверхценные идеи, потому что больше нечем, невозможно, да? И это некоторым образом естественный процесс, что люди будут так, отпускать чужое и больше возвращаться к своему опыту.
Хорошо, а это больше связано с вот этой уже множество раз названной в средствах массовой информации борьбой телевизора или телевизора и холодильника, или это внутренний процесс?
Я думаю, что нет. В общем, в борьбе телевизора и холодильника, ну, если бы там наступили совсем голодные времена, я думаю, что как-то, может быть, да, это можно было бы назвать борьбой. Борьбы как таковой я не вижу, ну, не наблюдаю. Скорее наблюдаю спад вот этого эмоционального напряжения, да, заражения. Его невозможно поддерживать вечно. То есть это какой-то вот, это разовая акция, его можно поддерживать год, ну, два. Это уже довольно сложно. С психикой наступают определенные вещи, да, то есть начинается депрессия. После такого острого возбуждения скорее идет угнетение нервной системы. И вот на фоне этого угнетения нет больше сил психики поддерживать какую-то такую вот ажитацию. Она уже, если и есть, то ее практически невозможно поддерживать сколько-нибудь долго даже в разговоре. То есть, ну, вот там возбудился человек, покричал, там, постучал ногами, и потом опять без сил ничего не может делать.
Хорошо, но смотрите, агрессивное поведение на всплеске с одной стороны и депрессивное поведение на другом полюсе, по сути, это такие достаточно сложные периоды в жизни человека. И если мы представим себе, что, ну, например, вот вы как общаетесь со своими знакомыми, там, я не знаю, родственниками в Крыму? Вот если вы описываете в среднем состояние сначала как эйфорическое и истерическое, а потом уже депрессивное, нужны же, наверное, какие-то, ну, я не знаю, методы, способы достучаться, способы установить личный контакт. Как вы это делаете или как вы рекомендуете это делать нашим радиослушателям?
Ну, у меня ситуация, скажем, такая, может быть, более простая в том плане, что я понимаю происходящие процессы, и это помогало мне не рвать важные связи в своей жизни, не рвать связи с друзьями, которые вдруг оказались на другой стороне и транслировали некоторые идеи, с которыми точно моя реальность не совпадала. Но что бы я порекомендовала делать, да? Во-первых, если у вас больше ресурса, ну, как-то вы поняли. Ну, а всегда у человека, который в контакте с реальностью, больше в контакте с реальностью, больше доверяет своим ощущениям, поверьте мне, ресурсы всегда больше. То есть, если вы полагаетесь на какое-то мнение других людей, да, если эти люди желают вам добра и адекватны, да, можно полагаться, но вообще очень хорошо бы сверять со своими ощущениями.
Подождите, вот я сейчас уточню специально. Переселенец из Крыма, человек, у которого полугодовалый младенец на руках, без собственной жилплощади в столице Украины, сейчас говорит о том, что... хорошо, вы говорите о том, что вы более эмоционально стабильны, нежели те люди, которые остались в своих, я не знаю, квартирах в Крыму и были, ну, и с радостью встречали русскую весну. Это правда?
Я могу сказать так, ну, от того, что вы перечисляете, да, некоторые есть объективные трудности, и, в общем-то, субъективно я с ними согласна. С другой стороны, как-то эмоциональная стабильность наступает в том месте, где мы принимаем то, что есть. Да, вот то, что вы перечислили, это есть. Есть также и многое другое, что позволяет мне чувствовать себя в ресурсе. Есть поддержка поля, окружение, есть контакт, опять же, с реальностью. Да, у меня полугодовалый младенец, который скоро станет годовалым, который будет расти в, ну, довольно приятной атмосфере, которую я для него выбрала. Без лжи, без какого-то пропаганды насилия и так далее, да, то есть какой-то нетерпимости. Ну, для меня это важно, это те ценности, которые я выбрала, переезжая сюда из Крыма. Из Крыма, в котором на тот момент, когда я переезжала, этих ценностей не было. То есть на тот момент было много лжи, много пропаганды, в том числе насилия, нетерпимости, да, и, скажем, много людей, которые вместо того, чтобы доверять своим ощущениям, они просто не давали этого делать. Ну, своим ощущениям, да, что опасно, что безопасно. Навязывались, да, индуцировались какие-то другие ощущения. Вот эти вот массовые концерты, то есть там же не только пугали. С одной стороны, пугали там поездами дружбы, что приедут злые бандеровцы и вот всех начнут там. И это просто произносилось текстами прямыми. Есть записи вот там с митинга в Феодосии, буквально недавно я пересматривала. Ну, это все произносилось прямым текстом, людей эмоционально накручивали. Потом давали другую картинку. Множество было концертов, множество было каких-то таких вот...
Давайте испытаем радость, да, так примерно говорить?
Да, давайте-ка все вместе испытаем радость по поводу того, что вот сейчас произошло, Крым вернулся домой и так далее. То есть это же тоже люди еще не успели опомниться, они еще не успели составить свое мнение. Хорошо им здесь, плохо. С одной стороны, закрываются банки, да, украинские. Люди остаются без денег, люди остаются без возможности снять наличку.
Но при этом вокруг праздник. Хорошо.
Вокруг праздник, да.
Последний, наверное, вопрос. Вот самое главное в трех словах, кроме того, что вы уже сказали, не терять контакт с самыми нужными людьми, что делать, общаясь с крымчанами?
Что делать, общаясь с крымчанами? Опять же, возвращать их к собственному опыту. Во-первых, не спорь. Да? У людей есть некоторая параллельная реальность, пусть они про нее говорят. Не спорьте с ними. Но постарайтесь вернуть людей к их ощущениям. Как ты себя чувствуешь? Здоров ли ты? Как у тебя там с друзьями? Как у тебя там с... То есть ценности, которые объединяют. Это семья, это здоровье, это, ну, может быть, какие-то там планы, надежды.
Понятно. Спасибо огромное. Светлана Панина была с нами на связи сегодня. Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Не забудьте прослушать сегодняшнюю программу в 18:30. Пока-пока.